Иван Каргель. В каком отношении ты к Духу Святому? Глава 5. Помазание. Вы имеете помазание от святого и знаете все. Впрочем, помазание, которое вы получили от него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Но как самое это помазание учит вас всему, и оно истинно и не ложно, то чему оно научило вас, в том пребывайте. 1 Иоанна 2 глава. Когда апостол Иоанн писал эти слова верующим своего времени, они находились в пылу, происходившей вокруг них борьбы. Враг, наступавший на Господа Иисуса, тотчас после его помазания Духом Святым со словами «Если ты Сын Божий», через посредство ряда лжеучителей наступал теперь на последователей Христовых. Лжеучители употребляли то же оружие – отрицание божественности Христа. Сердце и душа услаждаются, когда смотришь, как был спокоен и уверен этот столь всегда отзывчивый пастырь стада Христова при виде этих так сильно искушенных душ. Он отнюдь не садится и не пишет им длинного сочинения в защиту догмата о божестве Иисуса Христа, а только из появления этих совратителей выводит заключение, что приближается последний час. Словом, он как бы хочет сказать, что все это должно случиться именно так, как вы и слышали. Он как бы говорит: «За вас самих я нисколько не беспокоюсь, вы ведь в самих себе носите самое чудное доказательство Божье относительно всего касающегося вашей веры. И не нуждаетесь, чтобы кто вас учил. Вы имеете помазание от святого и знаете все. Пребывайте в том. Вот все, что я имею сказать вам. Какое-то чудное положение. Тысячи позавидовали бы тем детям Божьим, если бы могли надлежащим образом заглянуть в их положение. И тысячи завидуют им в наше время. Они чувствуют, что нуждаются в свете, независящем от людей, в постоянном надежном руководстве и в силе, преодолевающей все искушения, как имели те, словом, в помазании. Благодарение Господу, этот свет и правило, этот святой Рим и Тумим можно иметь и не только для таких мучительных нападений врага, но и для всех обстоятельств повседневной жизни. Однако тут мы часто слышим целый ряд вопросов, в содержание которых стоит вникнуть. Мы постараемся ответить только на 3 из них. Вот прежде всего вопрос. Во-первых, что собственно такое помазание? Ответ на него, конечно, не требует какой-либо особенной мудрости. Каждое чадо Божье сказало бы нам, что под помазанием подразумевается не другой кто, как только Дух Святой. Потому что все, что здесь говорит Иоанн о помазании, было сказано нам о Духе Святом самим Господом Иисусом, еще прежде его излития. Нам приводятся 4 определения помазания, вполне подходящие к Духу Святому, применимые при том только к Нему одному. Если помазание, как здесь сказано, не сходит от святого, то это верно по отношению к Духу Святому, как сказал Иисус, которого пошлет Отец во имя Мое. Значит, и Дух Святой, и помазание от Отца. Далее, если о помазании говорится, что оно учит детей Божьих, то Иисус сообщает нам, что Дух Святой научит нас всему. Господу оставалось еще многое сказать ученикам до своей разлуки с ними, но он не мог этого сделать, потому что они не были способны вместить. Однако он спокойно унес с собой неоткрытые тайны, зная, что Дух Святой приготовит их к истинному пониманию и возвестит им все. Далее Иоанн говорит, что помазание истинно и не ложно, и что на него можно вполне положиться. То же самое сказал и Иисус о Духе Святом. Он оставит вас на всякую истину. И, наконец, Иоанн сообщает, что помазание пребывает в нас. Почти буквально теми же словами – свидетельствует и Господь своим ученикам о Духе Святом. «Прибудет с вами вовек». Итак, мы видим, что положительно все сказанное о помазании верно и относительно Духа Святого. Но кроме того, уже слово «помазание» указывает на Духа Святого, прообразно представленного в Ветхом Завете в виде елея или мира для священного помазания. Им, как известно, помазывались пророки, священники и цари, Скиния, храм и так далее – все прообразы Христа, помазанника или Мессии Божьего. О нем самом говорит пророчество, указывая на сходящего на него Духа Святого. «Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Поэтому помазал тебя, Боже, Бог твой, елеем радости более соучастников твоих». 44 Псалом 8 стих. Следовательно, и он, и его соучастники – суть помазанники, с той лишь разницей, что он помазан его всей полнотой. Он имеет семь духов Божьих. Итак, не может быть никакого сомнения в том, что Иоанн, говоря о помазании, разумеет Духа Святого. Но в отношении к нам помазание есть снова. Но в отношении к нам помазание – это состояние. Именно это упускают из виду дети Божьи, думая о помазании. Притом оно есть также состояние, в котором мы проникаемся Духом Святым. Почему Иоанн не написал верующим того времени просто «Вы имеете Духа Святого и знаете все»? Но нет, он написал «Вы имеете помазание». Была ли только игра слов, когда он употребил последнее выражение? Правда, по отношению к Духу Святому, то и другое означает его самого. Но по отношению к нам может существовать большая разница. Возьмем один из ветхозаветных прообразов, чтобы несколько объяснить себе эту разницу. Обратим внимание на помазание Аарона в первосвященнике. Представим себе, как в тот достопамятный день Моисей ведет Аарона и его сыновей к скинии собрания, Левит 8.1. Как он несет с собою все первосвященнические и священнические одежды, рог с елеем, жертвы, корзину с опресноками, множество сосудов, которые, без сомнения, было слишком тяжело нести одному человеку. Предположим, что он что-то дал Аарону, между прочим, и рог с елеем помазания. Мы имели бы тогда основание сказать, Аарон прообразно имеет Духа Святого, но он никоим образом не имел помазания. Он имел его только после того, как этот рог был вылит именно на него. И елей с головы стекал на бороду и на края его одежды, когда он, так сказать, был настолько им пропитан, что елей буквально покрывал его. Эта же мысль заключается в часто употребляемом выражении, когда о Духе Святом говорится, что он должен быть излит или излился. Некогда он действовал в учениках. Он возродил их, и они его знали. Но он овладел ими и всеми силами их души, и они подошли под его господство только тогда, когда он на них излился. Это святое божественное посвящение, овладевающее тогда нашим существом, так что оно принадлежит ему. Становясь причастниками помазания, мы до такой степени убеждаемся в его управлении нами и его присутствии в нас, что больше не можем быть убеждены в своем собственном существовании. Ты тогда сознаешь себя погруженным в Него и наполненным им, так что постоянно готов восклицать, как некогда Иаков в Вифиле. Как страшно место это! Это не что иное, как Дом Божий. Это врата небесные. И все это далеко от мечтательной восторженности или увлечения, сопряженных с неистовым ликованием или же чрезмерными чувствами. Это скорее тихое, мирное, трезвое сознание Его Святого, но владычествующего над всем присутствия. Как мягкий елей распространялся с головы на всего Аарона, так помазание нежно пропитывает все наше существо до последних волокон сердца и господствует над ним посредством дающих счастье побуждений или воспрещений, в которых не чувствуешь ничего рабского, но которым предаешься с бесконечным наслаждением и которых ни за что не хотел бы лишиться. Это благословеннейшая стихия, из которой никогда не пожелаешь выйти, лишь только вступишь в нее. Вот это и есть в нескольких словах помазание. Знаешь ли ты его? Твоя ли эта сфера? Во-вторых, что происходит и как действует помазание? Если мы находимся под помазанием Духа Святого и пребываем в нем, то через него мы имеем прежде всего надежное руководство относительно воли Божьей. Через него Дух Святой учит нас, чего Бог не хочет. Как елей резко ограничивается от приближающейся к нему воды, как от чуждого вещества, не смешиваясь с ней и не растворяясь в ней, а отталкивая ее. Так действует помазание. Божественное святое посвящение по отношению ко всем тем вещам, которые не угодны Господу. Даже тогда, когда они нравятся нашей природе. Приблизятся ли они к нам в виде искушений, поводов ко злу или в виде таких предметов, которые сами по себе не худы, а только должны быть исполнены не нами или не в настоящее время? Тогда помазание становится перед нами, чтобы отдалить нас от них или же их от нас. Оно даст нам испытать удивительное блаженство, если мы тоже остановимся и согласимся с ним. Если же мы все-таки будем тяготеть или захотим прикасаться к тем предметам, оно тотчас заставит нас осознать, что мы собираемся выйти из нашей святой сферы и хотим нарушить посвящение. Иногда, пожалуй, мы даже не можем сказать, почему нам надо сделать то или другое, потому что помазание само не указывает нам причин. Может быть, мы не можем указать и на Слово Божье, а все-таки именно через это помазание совершенно определенно мы знаем, что, повинуясь ему, мы в согласии с самим Богом. Помазание, конечно, не принуждает нас оставить то или другое, что не должно быть сделано. Но оно тихо и нежно показывает верную границу и указывает на истинную силу во Христе сказать «нет», тогда, когда даже наша собственная природа хотела бы сказать «да». Оно производит то, что бесплодные дела являются для нас отвратительными, вроде как отталкивают нас от себя, предлагаемое нам нездоровое блюдо. Мы видим, что помазание очень нежное и хочет, чтобы мы с ним обращались нежно, а поэтому пребывать в нем возможно только при полнейшей и безусловнейшей отдаче Духу Святому. Дети Божьи, позволяющие помазанию руководить собою, сделаются живой Библией, и их жизнь – объяснением и украшением истины. С другой стороны, через помазание мы будем знать, чего, как и когда хочет от нас Бог. Все в нас скажет «да», согласится с тем, что Господь намечает для нас сделать, даже если окружающие обстоятельства и наша собственная природа хотели бы противоположного. Но, конечно, только в том случае, если мы пребываем в нем. Потому что помазание есть, как кто-то однажды хорошо выразился, истинный вкус духовных предметов. Как при помощи языка мы ощущаем вкус пищи, так посредством помазания мы как бы ощущаем, что думает Бог в данном случае, как поступил бы Христос, и насколько Он будет благоволить к исполнению данного поручения. Через помазание мы можем в точности познать ум Господень, да оно, собственно, и есть ум Христов. Потому что только им руководствовался сам Господь, некогда на земле во всех своих словах и делах. Иоанн говорит не напрасно. «Как самое это помазание учит вас всему, и оно истинно и не ложно. И еще, вы имеете помазание от святого и знаете все». Это весьма определенные выражения, обозначающие очень высокие милости и славы поклонения Богу, что они действительно подразумевают то, о чем говорят. Я хотел бы только особенно предостеречь от заблуждения, будто слова «знает все» обнимают уже все познание. Они означают не больше, не меньше, как неложное, надежное руководство Духа Святого в каждом отдельном случае. Вот, например, апостол Петр после Пятидесятницы был исполнен Духа Святого и, без сомнения, непрестанно находился под помазанием. Но по своему познанию он, наверное, воспротивился бы по приглашению Корнилия идти к нему и проповедовать Евангелие о Христе. Только новым и особенным откровением он был приготовлен к этому, в чем сам открыто признался Корнилию, говоря: «Но мне Бог открыл то, чтобы я не почитал ни одного человека скверным или нечистым. Поэтому я, будучи позван, и пришел беспрекословно». Это был случай, где он еще не все знал, но он истинно стремился в каждом случае знать волю Божью. Ему не приходилось спрашивать совета у людей. Советов Бога было, несомненно, достаточно, и они были положительны. О, если бы мы только постоянно жаждали этого помазания! Далее. Если мы находимся под помазанием, то вступаем поистине в благоугодное Богу отношение к Богу и к людям. Во-первых, к Богу. Помазание во всем приводит нас вместе с нашими мыслями, желаниями, стремлениями, суждениями, разговорами и действиями в присутствии Бога. Оно ставит нас, так сказать, лицом к лицу, с глазу на глаз, с Ним и удерживает там без всякого, однако, принуждения со стороны Бога или какого-либо страха с нашей стороны. Оно создает в нашем сердце невыразимое детское доверие и упование к нашему Отцу, в силу которых, при всем деле и всей работе, мирно покоишься в Его присутствии. И следствием этого является, почти хочется сказать, прозрачная искренность, при которой не желаешь стерпеть или скрыть ни одной пылинки, и потому видишь даже ничтожнейшую нечистоту и гнушаешься ею, даже когда она находится где-то глубоко в мыслях. В духе нет лукавства, поэтому не страшно пребывать перед очами Божьими, обнаженным и раскрытым, но притом и невыразимо блаженным. Полная зависимость, в какой еще никогда не находился до тех пор, есть дальнейшее действие помазания, и она потому так совершенна, что устранено всякое себялюбие, и сердце отдано Богу и занято Богом. Эта зависимость выражается в непрестанной молитве. Однако без того, чтобы всегда преклонялись колени или уста произносили слова. Невозможно ничего сделать или предпринять, не поговорив с Богом. И все просимое у Него есть всецело истинное, действительное желание сердца, но никогда не пустые слова. Да иначе и быть не может, потому что сам Дух Святой ходатайствует и воздыхает в нас. Римлянам 8:26. Так бывает, когда мы говорим о Господе. Слова могут быть не всегда тем, что называется воодушевлением, но они приятны Богу. Они – сила и истина. Так же и с песнями, которые мы поем. Все сердце и весь ум вложены в них словом «Дух Святой проницает все». Но и в отношении людей мы вступаем в благоугодные Богу отношения. Тысячу раз возникал вопрос, как богоугодно относиться к тому или иному человеку. Люди дают свои советы со Словом Божьим в руках или же без него. Если мы находимся под помазанием, то такой вопрос излишен. Каждому верующему оно непременно укажет подобающие отношения во всяком обстоятельстве. Ведь оно поднимает нас над уровнем нашей собственной плотской природы в сферу божественной жизни, где мы научаемся быть кроткими и отзывчивыми, как Господь, обращаться с людьми и любить их, как любил Он. Мы будем свободны от жалкого человеческого страха, человекоугодничества и нечестивого лицемерия, которое всегда заставляет чадо Божье отступать от святого положения во Христе ради мира и незаметно низводит его на мирской уровень. На их месте не появится человеческое мужество или простая смелость, отнюдь не приносящие с собою благоугодного Богу отношения. Но появится взгляд на человека, каким Бог смотрит на него, то есть взгляд искренней, освященной любви. Оно наполнит сердце, так что в каждом, с кем бы мы ни встретились, мы будем видеть предмет любви Божьей и потому будем искать ему духовного, душевного и физического добра. Его ошибки не будут отталкивать нас, а преимущества не сделают пристрастными. Потому что водимые помазания мы будем в состоянии делать ясное различие между ними и им. С каждым нашим ближним, обращенным или необращенным, даже с нашим врагом, мы будем обходиться во всех отношениях кротко, нежно и любезно от сердца, как Дух Святой, этот мягкий елей, поступает с нами. Кротость наша будет известна всем человекам. И теперь еще один третий вопрос. Как можно получить помазание Духа Святого? Одно прежде всего ясно из Писания, что необращенный человек получить его не может. Мы уже слышали, как сказал Господь об обетованном им Духе Святом и о мире. Мир, сказал Он, не может принять его, потому что не видит его и не знает его. Он отнюдь не сказал, что мир не имеет права или же не должен его принять, но сказал, что он не может принять. Невозможность заключается в его прямой неспособности к этому. «Дух Святой многое совершит над миром», – это засвидетельствовал Господь. Но принять его мир не может. Он обличит мир о грехе и о праведности и о суде. Иоанна 16 глава. Он будет действовать и трудиться над ним. Он прославит перед ним Христа и его дело. И когда, наконец, мир ухватится за него, то он уже перестанет быть миром. Тогда о нем можно будет сказать, как и о Петре. «Не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах». Но тогда он будет уже иметь не знание о Духе Святом, которое здесь именно и предполагается, так как для того, чтобы принять его, нужно видеть его и знать его. В первые дни Церкви Христовой, как мы уже видели, на 3000 обращенных в день Пятидесятницы видение и познание его почти всегда совпадало с принятием его, или помазанием, в силу чего исследовала жизнь под помазанием, заставлявшая мир поражаться и привлекавшая его ко Христу. Ныне это тоже случается с отдельными верующими, однако большая часть их достигает только первой ступени. Дух Святой имел возможность показать им их грехи, привести ко Христу, мог запечатлеть их прощение, оправдание в нем и мир с Богом, так что они видят и знают его. Видеть же его и знать его – это одно. Сознательно отдаться ему, дать ему овладеть собою, посвятить себя ему и быть послушным этому Святому Завету – это совсем другое дело. Дал бы Бог, чтобы каждое дитя Божье, носящее имя христианина, то есть помазанника, с истинным правом находилось и жило под помазанием. Но каждое дитя Божье уже находится в нужном условии для того, чтобы вступить в него и стоять в нем, как находились ученики, когда Иисус сказал о них: «А вы знаете его». Но если ты хочешь, чтобы он помазал тебя, и если ты посвятил себя ему, начни прежде всего с того, чтобы оказывать ему свое внимание. Для него может показаться почти оскорблением, когда другие побуждают нас к вниманию относительно Духа Святого. А все же правда, что многие дети Божьи просто обходят, не замечают его и пренебрегают им. Они о нем много не беспокоятся. Вместо того, чтобы встречаться с ним в полном благоговении, поклоняясь, чтить его, мы игнорируем его, как будто его и вовсе не существует, и нам до него нет никакого дела. Если бы директор или хозяин большой фабрики, в которой ты, положим, служишь, или какое-нибудь высокое лицо, в доме которого живешь, видел бы только обращенную к нему твою спину, если бы он в твоих глазах не имел бы даже столько значения, сколько многие другие лица, несмотря на то, что он – голова, ведущая все и управляющая всем, как оскорбительно для него должно было бы быть такое отношение к нему с твоей стороны. А теперь подумай о Духе Святом, о Творце твоей новой жизни, о ее Хранителе, подумай о нем как о третьем лице Божества, которое взяло на себя руководить тобой во всем и преобразить тебя в образ Христа. А ты не оказываешь ему никакого внимания. Может ли он тебя вдохновлять, проницать твои мысли, представления, речи, действия и все твое существо, если ты относишься к нему как к чужому? Или ты думаешь, что он должен совершить это таким образом, как представляют себе многие? Именно напасть на тебя, просто заставить тебя посвятить себя ему. Когда слышишь молитвы многих, право кажется, что они именно так и думают. И когда он не исполняет их просьбы, они считают, что это не их вина, если они остаются вне его полноты, его силы, его помазания, его вина. Итак, начни с наблюдения его в себе и над собою, учись понимать его действия, замечай его тихие нежные намеки, не руководи сам собою по букве слова, но по совести и по твоему разуму. Это делает и порядочный мирской человек. Правда, Дух Святой может пользоваться всеми этими вспомогательными средствами, чтобы обратить наше внимание на его желания. Но руководителем нашей внутренней и внешней жизни должен быть он. Он прежде всего. Если нам и этой нашей жизни надлежит быть посвященной ему. Он тогда будет указывать, что нам сделать, то или другое, не только по букве слова, совести или разуму, но руководя, он будет наставлять нас, как, когда и кем оно должно быть совершено. Следовательно, он хочет овладеть прежде всего нашим внутренним оком и нашим внутренним ухом. Затем главное условие, чтобы получить помазание, заключается в том, чтобы ты во всем беззаветно повиновался Духу Святому. Сотворение обители в нас связано с соблюдением Слова Господня. «Кто любит меня, тот соблюдет Слово мое. И Отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим», – так сказал Господь. Он никогда не завладевает тем, что не подчинено ему или что от него удерживается. Он никогда не откроется на поприще наших собственных путей или нашей воли, даже если они направляются лучшими намерениями. Они – плоть. Они не его сфера или элемент. Он не может положить на них печати своего помазания. Таким образом, великий вопрос не в том, чтобы мы приняли, достигли его или овладели им, а чтобы он, наконец, получил, достиг нас и завладел нами. Чтобы мы, в конце концов, воистину отдали себя на безусловное повиновение ему. Многие все время повторяют, что хотят отдаться ему, но никогда этого не делают. Ты же отдайся ему сегодня и именно теперь. Если ты хочешь находиться под помазанием и пребывать в нем, в тебе не должно быть никакого противоречия ему, никакого совета с плотью и кровью, никакого человеческого умствования. Правда, он никого не порабощает и не принуждает нас ни к чему, но он ищет полного добровольного послушания. Если мы ему не послушны, то тормозим его деятельность, потому что помазание его есть живая действующая сила, стремящаяся употребить нас как свое орудие. Если мы отказываем ему непослушанием в его праве на нас, то этим отталкиваем его от себя. И о, как кротко и нежно действует помазание! Повеление и предостережение его очень осторожно, говорит некто. Поэтому, если кто не привык к ним и не тщательно их слушает, тот их и не услышит. Оно приказывает очень учтиво, не угрожает. Нелегко также приводить причины, почему то или другое должно быть или же не быть. Вроде того, как делаем мы, когда не хотим прямо приказать или запретить что-нибудь. «Я думаю», — говорим мы, — что было бы хорошо или же нехорошо сделать то или другое, так или так. Вы, пожалуй, сделаете это так или иначе и так далее. Помазание хочет иметь добровольных слуг, замечающих намеки, ожидающих повеления, которые лишь только что-нибудь изъявлено, тотчас же идут на дело. Эти слова помазания совершенно верны. Оно кротко, мягко, никогда не принуждает, не настаивает. Именно поэтому так легко воспротивиться его управлению, что многие делают и даже привыкли делать. Чудо ли, что у них нет помазания? Наоборот, было бы чудом, если бы оно у них было. Итак, братья, не отдадим ли мы себя Духу Святому на добровольное и полное послушание? Бояться нечего. Нечего бояться, что Он сделает нас тогда несчастными. Нет, нет и нет. Наше блаженство начинается именно с той минуты, когда мы в первый раз в жизни можем сказать от искреннего сердца: «Я твой, весь твой, твой навеки». Глава 6. Плод Духа. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Галатам 5 глава. Не рассматривали ли мы когда-нибудь уже этих 9 драгоценных качеств, как бы выставленных на вид здесь перед нами, сильным желанием? О, если бы они украшали меня и мою жизнь! Они сияют тем ярче, что стоят рядом с черными мрачными делами плоти, перечисленными в 19 и по 21 стих. Делами, которыми мир так полон и все более наполняется, чем ближе мы подходим к концу этого века. Ведь плевелы должны созреть ко времени жатвы, которая теперь приближается. Но не должна ли созреть и пшеница? Да, братья мои, дети Божии, должны были бы быть теперь, как никогда раньше, достигшими меры полного возраста Христова. И именно в наше время светить миру божественной жизнью, святым житием и плодами, для которых Господь избрал их и поставил, чтобы они шли и приносили их. Благодарение Ему! Он даровал нам от Своей Божественной силы все потребное и для жизни, и для благочестия, и, кроме того, великие драгоценные обетования, достигающие даже такой высоты, что мы делаемся причастниками Его божеского естества. Разве мы не должны стремиться к плодам, безусловно присущим этому божественному естеству? Если Дух Святой, которому они приписываются, пребывает в нас, проницает и наполняет нас, могут ли они отсутствовать? Конечно, нет. Он не может быть без плодов. Плоды – это несомненные признаки Его присутствия, как мы уже видели, рассматривая апостолов и 3000 уверовавших после Пятидесятницы. Так как мы, хотя и косвенно, уже говорили и еще будем говорить о плодах Духа Святого, я не намерен подробно разбирать здесь эти 9 драгоценных качеств, а хотел бы только сделать несколько совершенно общих замечаний. Прежде всего я хотел бы сказать, что коль скоро мы имели бы их, они изменили бы нас чудным образом. Произошло бы нечто, как во дни первого излияния Духа Святого, что бросилось бы в глаза окружающим нас. В известной степени мы, может быть, и испытали подобное изменение, но было ли оно постоянным? Однако плоды ведь не цветы, которые держатся несколько дней и затем опадают. Нет, они именно вначале меньше и незрачнее всего. Они увеличиваются с каждым днем, и чем дольше остаются на дереве, тем спелее становятся. То же ли произошло с испытанным нами изменением? Достигли ли все славные качества, пробуждаемые Духом Святым, известной зрелости? Или мы не знаем о некоторых чертах у нас, прямо противоположных этим плодам? Не замечаем ли явления, которые отнюдь не плоды Духа, и обезображивают нас и учение Христово, которое мы исповедуем? Некто, писавший в последнее время об этих 9 плодах, предложил своим читателям приблизительно такой вопрос. Если бы здесь вместо любви была поставлена холодность, жестокость, вместо радости – уныние, вместо мира – беспокойство, вместо долготерпения – нетерпение, вместо благости – ворчливость, вместо милосердия – жестокосердие, вместо веры – маловерие, малодушие, вместо кротости – запальчивость, а вместо воздержания – распутство, который из обоих списков подошел бы к нам? Не нашли ли бы мы в своей жизни многих побуждений и проявлений, принадлежащих именно второму списку? И однако, разве все находящееся в этом втором списке не должно было быть со Христом на кресте, как говорит апостол? Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Раз уж мы дети Божьи, то правилом нашей жизни должно быть следующее. Если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны. А ведь мы живем Духом Святым. Пусть тогда и наше хождение будет в нем. И какова была бы эта жизнь? Жизнь святого отношения ко всем людям вокруг нас. Жизнь искреннейшего общения со всеми знающими Господа и жизнь, носящая на себе печать благоволения Бога. Образ Христа явился бы на нас, очевидно, для всех. Он изобразился бы в нас, Галатам 4:19. О, да удастся Духу Святому произвести это намеченное Богом изменение во всех искупленных Господнях. Следующее, что я хотел бы заметить, это то, что по указанию апостола плод Духа есть нечто совершенно другое, нежели многие себе представляют. Постоянно встречаешься с детьми Божьими, которые, если заходит речь о плодах, тотчас говорят об особенных дарованиях, о талантах, о делах и поступках, о своем призвании, ревности, способностях, которые они, по их мнению, не имеют. И в моей жизни по вере было время, когда я думал, что это и есть суть ожидаемой от меня плоды Духа Святого. Но это не так. Часто можно иметь их и еще многие другие дары Духа Святого, но все-таки быть без его плода. Что касается даров Святого Духа, то коринфяне были ими осыпаны, может быть, даже более многих других церквей того времени. Однако у них не было хороших плодов. На них было видно, что Бог вложил в них большой капитал, ожидаемого дохода не было. Оба послания апостола Павла с их порицаниями ищут и требуют плодов. «Ревнуйте, — говорил он, — о дарах больших, но торжественно прибавляет. и я покажу вам путь еще превосходнейший». А затем следует целая глава о любви, стоящей во главе плодов Духа, потому что в известной степени она уже заключает все их в себе. Итак, наши дары или дела никогда не могут заменить плодов Духа Святого. Поэтому плод Духа не столько относится к нашим словам или делам, сколько к нашему характеру. Быть может, наши слова могут ничуть не уступать словам всецело освященного человека, а наши дела могут казаться очень хорошими и безупречными, между тем, как у нас очень скверный характер. Как многие богато одаренные мужи и жены, совершившие выдающиеся дела, не имели плодов духа. Они были недоступны, высокомерны, раздражительны, ворчливы и властны в обращении. Полны мертвых мух, портивших в них благовонную масть. Поэтому перед Богом дело всегда, во-первых, не в том, что мы делаем, а в том, кто мы есть. И какими бы мы были, если бы были благоугодны Богу и людям, если бы наш характер слагался из этих 9 славных качеств. А ведь мы, собственно, то, что есть наш характер. Он – это наше внутреннее содержание, и поэтому избранное Богом поле, на котором Дух Святой хочет посеять и довести до зрелости свои плоды. Но многие дети Божьи ничего не хотят знать о жизни веры, которая имела бы какое-нибудь дело с их характером и должна была бы преобразить их по образу Христову. Они, конечно, допускают обращение к Богу, также спасение от проклятия и, наконец, вход в небеса. Однако они хотят оставаться такими, какие они есть. К чему им Дух Святой? К чему его полнота? Зачем им помазание? На что была бы им сила свыше? Поэтому спустя целые годы они остаются тем, чем были при своем обращении, и часто в душе не лучше иного и мирского человека. Они считают, что жизнь истинного христианина состоит в сладких чувствах, в назиданиях, духовных наслаждениях, в пении красивых песен, слушании вдохновенных проповедей и так далее, пока им это предлагается, они довольны. Если же речь заходит о плодах Святого Духа, о святой жизни, об изменении всего их существа, все это кажется им законностью и жестокостью. И все же намерением Бога при нашем искуплении было то, чтобы мы стали подобны Его образу Единородного Сына. Только на этом основании Он не берет нас в славу тотчас после нашего обращения. Далее я хотел бы сказать, что эти 9 славных качеств, все драгоценности, которые хотя и могут быть в нас, но, собственно, будут не от нас. Они называются плодом Духа Святого, так что Он производит их в нас. Если они не поддельны, то есть божественны. Не испытывали ли мы когда-нибудь, как это бывает, с драгоценными качествами, когда Он наполняет нас? Что за любовь изливается тогда в наше сердце? Как она чиста, воистину самоотвержена и пламенна, она подобна бурной волне, наводнению, уносящему из нас все, что не любовь и что ей противится. Она не знает никакого искусственного русла, по которому должна течь, но выступает из всех берегов. Нет ближнего, нет врага, которого она не могла бы обнять, и даже вся тварь делается предметом ее благоволения и сострадания. Некуда деться от любви, можно буквально без преувеличения сказать, что любовь Христова объемлет нас. И то, о чем мы говорим, это не мимолетное наитие простого воодушевления или экстаза, с исчезновением которого проходит и наш пыл. Но эта любовь пребывает. Что за радость, которую производит Дух Святой? Как она высока и возвышена в сравнении с той радостью, которая достается нам другими путями. Она тиха и нежна, как улыбка весеннего утра. Она не возбуждает, а успокаивает всякое возбуждение и дает нам блаженно покоиться в Боге и с благодарностью наслаждаться Его изливаемой на нас благодатью. А чудный мир! Величественно ложится он на все наше существо, как бы насыщая нас до чудного избытка. И мы сознаем, что он воистину превыше всякого ума и соблюдает, как святой страж, наши сердца и помышления во Христе Иисусе. И что могло бы поколебать долготерпение, произведенное в нас Духом Божьим? Оно есть все переносящая, страждущая любовь, не знающая конца. Итак, со всеми остальными драгоценными качествами, произведенными Духом Святым. Благостью, верой, кротостью, воздержанием – все они носят на себе печать рождения от Него, и мы сами знаем, что мы так же мало участвовали в их возникновении, как и в возникновении нашей физической жизни. Не пробовали ли мы когда-либо сами породить эти драгоценные сокровища, и не старались ли мы приобрести их, и не удавалось ли нам иногда произвести нечто, похожее на них? Каждый из детей Божьих знает, что это случалось. Но то, что мы произвели, было похоже на нас, а не на него. Это было печальное усилие. Однако, насколько было бы печальнее, если бы мы блистали этими самодельными, кажущимися качествами. Кажущейся любовью, кажущейся радостью, ложным долготерпением, миром и так далее, и удовлетворялись бы ими, или бы даже считали, что они и есть плод Духа Святого. Но не правда ли? Уже сама попытка приобрести их была признаком, как глубоко мы были убеждены в необходимости их иметь. Чтобы иметь истинный плод Духа Святого, тебе не помогут все твои подвиги, ни даже мольбы или просьбы. Нужно только одно – всецело отдать себя Духу Святому, дать Ему наполнить тебя, руководить тобою с утра до вечера и подчинить Ему все, что ты есть, что имеешь и делаешь, твои поступки, слова, да и все твои мысли. Предоставь Ему всю власть над собою и всю свободу действия в тебе. Дай Ему исполнить над тобою всю Его волю, и ты вскоре станешь Его нивой, на которой явно для всякого человека будет произрастать Его плод. Еще я хотел бы заметить, что когда Дух Святой производит в нас эти сокровища, Он не пропускает ни одного из них. Нет, Он производит все одновременно в тех, в ком Он может действовать свободно. Они могут не всегда являться в совершенстве, вполне развитыми и зрелыми, но Он не пропустит ни одного. Ведь плод есть именно нечто, требующее времени, он должен расти и увеличиваться, если вообще имеется. Теперь, если Дух Святой творит в тебе эти славные добродетели, ему придется благодаря тому, что ты тормозишь его действия, остановиться на которой-нибудь из них, например, на любви, он будет задержан на всем поприще. Ни одна из остальных добродетелей не будет в тебе расти. Оттого об этих драгоценных качествах и не сказано «плоды Духа», но «плод Духа». Эти девять – один неразделенный и нераздельный плод. Это как бы гроздь винограда со многими ягодами. Один и тот же сок течет в каждой отдельной ягодке, сок и сила великой чудной лозы Христа, с которой Дух Святой приводит нас в неразрывную тесную связь и сохраняет в ней. Когда растет одна ягода, растет одновременно и другая. Проявляется ли любовь, проявляется ли радость? Если имеются эти две, тут же непременно имеется и мир. А с этими тремя и долготерпение, благость и все остальное. И наоборот, если, например, не может проявиться любовь, то тогда возможно ли, чтобы были радость Духа Святого, мир Духа Святого, благость? Мир, долготерпение, благость или какое-нибудь из этих других сокровищ возможно ли в человеке? Нет же, никогда. О, нам так необходимо увидеть это, чтобы наконец понять, что если у нас где-нибудь каким-либо образом не может проявиться одно какое-нибудь из этих святых славных качеств, или на его месте, пожалуй, даже является противоположно ему, то тем самым задерживается и весь наш рост, и наше преображение в образ Христа рушится именно в этой точке. И в заключении скажу еще следующее. Все эти отдельные плоды – суть драгоценности, которыми непременно должны пользоваться другие люди. В наши дни так часто встречается удивительно себелюбивое христианство, как бы говорящее – все, что я имею для себя. Напрасно мы ищем в нем плод Духа, потому что во всем Божьем мире нет вообще плодов такого рода, которые существовали бы для самих себя. Они всегда существуют для других. Мы даже не можем себе представить, чтобы деревья, приносящие плоды, могли бы сами быть их же потребителями. Весь рай Божий со всеми его чудными плодами не был создан для себя самого, но только для человека. Так и мы, деревья праведности, и все, что Дух Святой может сделать в нас, над нами и через нас, Он хотел бы перевести опять и на других. Плоды, не находящие себе потребителей, достаются в удел гниению. Мы питаемся множеством плодов, привозимых к нам из-за океана, а свои далеко отсылаем в пользование другим. Так должно быть и с плодом Духа в нас. Пусть живущие в твоем доме имеют часть в твоей любви. Пусть твой муж, твоя жена, твои дети, слуги имеют часть твоей радости, мире, долготерпении, благости, милосердии, кротости, воздержании. Пусть имеют часть в этих сокровищах и те, которые время от времени приходят в соприкосновение с твоим домом, потому что эти драгоценности должны проявлять свое действие и за пределами четырех стен твоего дома. Апостол Павел писал Коринфянам, что ищет от них плода. Он был очень далеко от них и все же хотел иметь этого плода. О нашей кротости он говорит, что она должна быть известна всем людям. Я думал иногда, что дети Божьи вообще неизвестны всемирно. Как же все люди могут знать об их кротости? Да это вот что. Мы должны быть известны, как неспособные сказать ни одного жестокого слова, и каждый должен знать это наперед и вкушать от плода нашей кротости. Да, наши плоды должны бы проложить себе дорогу и за море, и тогда Господь был бы чудно прославлен. О, если бы мы были богаты этими предметами вывоза! Присмотревшись тщательно к этим названным девяти добродетелям, мы найдем, что они только тогда могут быть тем, чем должны быть, когда другие делаются причастны им. Может ли, например, существовать любовь, не сообщаясь другим? И радость, как она зажигается? Действительно счастливый человек может осчастливить и многих других. Как мир, подобно маслу, сглаживает все бушующие волны. Для себя ли нужны нам кротость, благость, милосердие? Так же и с верою, или вернее с верностью, кротостью и воздержанием. Они – это благословение для наших ближних. Итак, пусть же Он, который может и хочет произвести в нас все эти плоды, Дух Святой, исполнит нас ими Иисусом Христом в славу и похвалу Божию.